Власть. Они зовут нас в будущее. Они хотят наши голоса. Хоть узнаем, что выбираем. Делим власть.
Добрый день, вы слушаете «Радио говорит Москва». Сегодня вторник, 19 апреля, время 12.05. Это программа «Власть». Каждую неделю в нашей студии в гостинице «Националь» мы говорим с депутатами Госдумы о самых важных для страны темах, о новых законопроектах и итогах работы парламента за 5 лет. Меня зовут Олег Беркович, и сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия», председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Петровна Хованская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть смс-портал +7 925 48 94 8 и Twitter говорит МСК. Давайте начнем с самого актуального. Сегодня это выступление Дмитрия Медведева, его отчет перед Госдумой. Вы планируете задать вопрос, если не секрет?
Да, какой? Буквально через 2 часа у нас будет выступать премьер. И я хотела бы, конечно, задать вопрос на тему, которая сейчас по обращениям граждан наиболее актуально, это в связи с введением обязательного взноса на капитальный ремонт, ситуация в сфере капитального ремонта и реакция населения на все эти новации. Вы знаете, самое удивительное, что вот мы требуем от населения законопослушания, да, уплаты взноса обязательного, он не просто так называется, обязательный. И в случае неуплаты на граждан региональный оператор подает в суд, и взимаются эти средства с учетом пени, которые, если срок задолженности превышает 90 дней, то они уже сейчас по коммерческим процентам идут, вот эти пени, понимаете? То есть не просто так, это изменения прошли летом прошлого года. Ну вот, значит, граждане должны быть законопослушными и дисциплинированными, вывод. А вот почему публичная власть считает, что она может себе позволить не платить? Значит, публичная власть обязана выполнять, я имею в виду бывшего наймодателя, как правило, это федеральные органы, органы государственной власти, как минимум, они обязаны выполнять свои обязательства по старому недоремонту. Этому посвящена статья 16 закона о приватизации. И, кстати сказать, если обсуждать решение Конституционного суда, Конституционный суд тоже сказал, что обязано государство выполнить старые обязательства по ремонту. А норма ведь звучит так, что если на момент приватизации жилого помещения дом не отремонтирован и нуждался в ремонте, то будьте добры, бывший наймодатель, профинансируйте или проведите этот капитальный ремонт. Значит, получалась такая ситуация на сегодняшний день, Попали в общий котел, кстати, автоматически, без всякого волеизъявления граждан. И попав в общий котел, граждане, собственники должны выполнять свои обязательства, ремонтировать чужие дома за счет их средств будут, да, и при всем при этом не выполняет публичная власть старые обязательства. В некоторых регионах публичная власть не выполняет текущие обязательства по уплате взноса. У них же процент определенный в собственности остается, да, у тех же силовых министерств, у субъектов федерации. То есть это где-то порядка 14-15% жилищного фонда России. То есть это очень маленькая сумма. И я уже не говорю про то, что вообще, практически, кроме, может быть, Санкт-Петербурга, отсутствует софинансирование, предусмотренное жилищным кодексом, да? Но очень норма хитрая, если это предусмотрено в бюджете. А в бюджете не предусмотрено
вот эти деньги. Бюджете. Ваши оппоненты говорят, что выполнить эту норму закона о том, чтобы отремонтировать приватизированное жилье, практически невозможно, потому что, а, нет денег, б, непонятно, какое жилье нужно ремонтировать, потому что не зафиксировано, ну, так говорят ваши оппоненты, практически нигде не зафиксировано, в каком состоянии находилось жилье на тот или иной период, тот или иной момент приватизации.
Но это очень лукавые аргументы, потому что на самом деле все фиксируется. И вообще я вам хочу сказать, что норма в жилищном кодексе, которая предусматривает первоочередное включение в программу капитального ремонта тех домов, которые не были отремонтированы на момент приватизации первого жилого помещения, она не соответствует закону о приватизации, потому что цена вопроса будет разная. Вы приватизировали вчера, а я приватизировала 20 лет назад. И цена вопроса будет разная, согласитесь, сумма вот этих вот обязательств. Так что это очень, ну, это отдельная вещь, она пока не оспорена, но я думаю, кто-то найдется из умных собственников, которые оспорят эту норму в жилищном кодексе. Но это не тема Конституционного суда. Так вот, все известно, потому что есть нормативы проведения капитального ремонта 25, ну, максимум 30 лет, в зависимости от качества эксплуатации. Так что все это можно сделать и посчитать. Цена вопроса, действительно, это где-то треть жилищного фонда, которая нуждается в капитальном
сейчас
ремонте.
Сейчас общий жилищный фонд где-то 2,5 миллиарда.
Да, да, да. Ну, чуть меньше, потому что по некоторым домам все-таки обязательства выполнялись, ведь у нас был создан фонд содействия реформированию ЖКХ, да, и определенная сумма была все-таки из федерального бюджета выделена, там, 200 миллиардов, плюс там субъекты добавляли немножко, муниципалитеты, которые не относятся к категории сугубо дотационных, тоже немножко там помогали. То есть это дало толчок, но это только за счет этих средств, только 4% жилищного фонда было отремонтировано капитально. Ну вот если возвращаться все-таки к Конституционному суду, я еще раз подчеркиваю, что они сказали, что эти обязательства должны быть выполнены. А выполняются они сейчас только в судебном порядке. Это нормально? Я считаю, что это не очень нормально. Дальше. Софинансирование. Ну, вы понимаете, это вот была та приманка, да, которая говорила гражданам, ну, мы вас не бросим, мы из бюджета добавим. Ничего не делается. Вот единственное исключение, я говорю, бюджет Санкт-Петербурга, там действительно предусмотрено софинансирование.
Но в региональных бюджетах нет денег, они все вот должны. Только 9 или 10 субъектов,
значит,
без долгов.
Абсолютно. Да, гораздо больше субъектов находится в крайне тяжелом положении. 55 субъектов в долгах, как в шелках.
А 9-10 только, которые нормальные.
Ну да, да, да. Ну, будем надеяться, что эта ситуация будет все-таки выправляться. Но вот из этих 9 Москва ничего не софинансирует. Только текущие обязательства свои выполняет. Так что вот, понимаете, это политическая воля какая-то должна быть еще проявлена в этом плане.
А вот вы проиграли, ну, партия проиграла Конституционный суд.
Нет, фактически. Нет, категорически нет. Конституционный суд оказался смелее, чем запрос, который я формулировала от «Справедливой России», и к нам присоединились КПРФ депутаты, потому что надо было набрать 90 голосов. Мы его не проиграли, мы его выиграли.
Так,
причем
объясните,
блестяще.
Объясните,
значит, в чем состоял наш запрос? Мы обратили внимание на последствия попадания в общий котел. То есть, попав в общий котел автоматически, гражданин-собственник финансировал чужое имущество, капитальный ремонт чужого имущества. А Конституционный суд сказал гораздо более сильную фразу. Он сказал, что если вы попали в общий котел автоматически, и если на то не было вашей воли, да, волеизъявления вашего не было, то есть общее собрание вы не проводили, а это было сделано по решению местных властей, и если на этот момент капитальный ремонт вашего дома не произведен, то на вас не распространяется норма, ограничитель, что вы 2 года должны в этом общем котле сидеть. Несмотря на то, что мы дали право субъектам сократить этот срок выхода из общего котла, потому что осознание ситуации как приходит позже несколько, да, не все граждане сразу сообразили, а некоторые просто не успели. Я об этом говорила на заседании Конституционного суда. Так вот, 2-летний срок сидение. Вот сегодня вы приняли решение, мы уходим из общего котла, ремонтируем свой дом. Так вот, вы сейчас пока 2 года до решения Конституционного суда должны были сидеть в 55 субъектах федерации. Не приняли решение о сокращении этого срока. Ну, исключение там Москва, Астрахань, 30 с чем-то субъектов все-таки сократили этот срок. Кто до года, кто там меньше. Так что вот это потрясающе совершенно заключение Конституционного суда, как раз оно говорит о том, что без волеизъявления гражданина, собственника, попадать в общий котел, это неправильно, да, значит, имейте право на выход. Но и это еще не все. Я вам уже сказала, что старые обязательства подтвердил Конституционный суд и сказал, что в бюджетах нужно хотя бы на первом этапе предусматривать софинансирование из федерального бюджета, потому что здесь вы правы. В региональных многих бюджетах просто этих денег нет. Значит, нужна помощь федерального бюджета. Без этого, ну, никак. Понимаете? Дальше. Еще одна позиция, очень тоже важная, я считаю. Вот приняли программу капитального ремонта. Ну, ни для кого не секрет, что иногда там эти дома как-то и не обследовав как следует, выстраивают некую очередь. Так вот, если вы считаете, что ваш дом неправомерно будет ремонтироваться через 15, 16, 18 лет, то вы вправе это оспорить в судебном порядке. Вот это тоже позиция очень правильная, и я ее целиком поддерживаю. И, наконец, ведь региональный оператор – это не коммерческая организация. Он может обанкротиться. И что с вашими деньгами, что с этим общим котлом? Да, ваши средства не подлежат включению в конкурсную массу при банкротстве. Ну, простите, а вот как обеспечить выполнение обязательств тем, кто последним в этой очереди стоит? Вот об этом тоже сказал Конституционный суд, что непрерывность компенсации гражданам, которые будут свои дома ремонтировать через 16, 20, 25 лет, должна быть федеральным законодателем обеспечена. А механизм реализации старых обязательств также должен федеральный законодатель определить.
Ну вот за министра строительства ЖКХ Андрей Чибис говорит, что общий котел – это очень удобный и эффективный способ сбора средств на капитальный ремонт. Во всем этом я не понимаю одну историю. А как все это контролируется? Потому что сейчас даже уже удивительно, но даже уже представители Единой России и представители ОНФ рассказывают дикие ситуации про то, как в регионах там, на содержание этих фондов управляющих компаний тратится там, по 40-50 миллионов рублей в год из тех денег, которые они
собирают. Абсолютно. И это накладные расходы, согласитесь, потому что на эти деньги можно было несколько домов отремонтировать капитально. И вообще те губернаторы, которые занимались разъяснительной работой, то есть не везде ситуация попадания 90% граждан в общий котел. Есть исключения. Удмуртия, Кострома, Астрахань, Ярославская область. Но их, к сожалению, этих исключений немного. То есть там губернаторы умеют считать деньги, которые в бюджете. Понимаете, вот эти накладные расходы. И поэтому в этих субъектах федерации, вы знаете, сколько в Удмуртии ушло на спецсчета? 61%, но это информация там месячной давности, сейчас, может быть, и больше будет после решения Конституционного суда. 61% ушли. То есть разговоры о том, что у нас все собственники такие бестолковые, ничего не понимают, ничего не хотят, никуда не ходят, это неправда. Потому что люди понимают, что это и стоимость рыночной вашей квартиры, в конце концов, да, снижается, если дом разрушается. И потом надо будет решать проблемы переселения, потому что никто вам ничем как бы не обязан. Вот, так что это очень интересный вопрос. И удобная, конечно, форма. Вот таким котлом-то хорошо, как порулить. И насчет прозрачности вы абсолютно правы. Об этом тоже сказал Конституционный суд, что это непрозрачно. Более того, подрядчика вам назначает региональный оператор, то есть тот, кто рулит этим общим котлом. И вы не можете проконтролировать, как расходуются ваши деньги по ремонту других домов. Да вам это, честно говоря, и не сильно интересно.
А разве это не противоречит Конституции? Ремонт
вы знаете, домов? Ведь Конституционный суд сказал, что это не противоречит Конституции при идеальном исполнении всеми участниками процесса своих обязательств. А мы сейчас уже, вот я вам уже приводила примеры, когда это, к сожалению, не имеет места быть. Вот.
Насчет губернаторов, которые умеют считать деньги. Многие губернаторы ради сохранения рейтинга занижают размер сбора на капремонт. И получается, что в будущем операторы, даже если не останутся в этих регионах, они столкнутся с нехваткой средств. При этом региональные бюджеты им ничего не дадут. Получается, что губернаторы в регионах осознанно сейчас, ради рейтинга сейчас, ради выборов вот в данный момент, осознанно создают практически финансовые пирамиды.
Дело в том, что вот на сегодняшний день вообще общий котел это имеет признаки финансовой пирамиды. И я вам уже привела примеры. Из-за неисполнения обязательств не только гражданами, но и публичной властью, да, значит, наполнение общего котла, оно как бы не такое, как должно было бы быть, да, при исполнении обязательств всеми участниками процесса. Да. Так что я хочу сказать, что справедливо ситуация предвыборная, она, безусловно, влияет, но когда у нас размер, обязательный размер, минимальный размер взноса колеблется от 2 рублей там 60 копеек в Санкт-Петербурге, да, до 3 рублей там вилка была, сейчас уже 5 рублей. В Мурманской области та же самая ситуация, да. И в Москве 15 рублей. Вы знаете, это тоже ненормально, потому что если верить органам статистики, да, то платеж москвича, средний платеж москвича вырос на 40,9%. Зачем тогда разговоры про ограничение другой части платежа, не жилищной, а коммунальной? Там, где коммунальные тарифы у нас будут только на 4% расти. Если у нас вырастет жилищная часть, ведь это все равно из вашего кармана достанут эту сумму, понимаете? Тут никакого ограничителя на сегодняшний день нет. Этого взноса. Можно, ведь были предложения 18 рублей в Москве, 40 рублей в Москве, да и 50 будет мало, потому что 20 рублей значит, заплати, ну, 20 лет никто не ремонтировал дома.
Безусловно, это так. И вот, допустим, да, есть да. ТСЖ, есть спецсчет, все да. такой очень хороший там образцовый дом, все молодцы, собрались, сделали. Допустим, они платят не очень много, а столько, ну, чтобы это не сильно влияло на семейный бюджет.
Да.
И этих денег все равно может не хватить на ремонт. Там в Европе, например, есть практика того, что вот эти кондоминиумы могут брать долгосрочные кредиты там, на 10-15
льготный
лет.
Льготный кредит.
Ну, да,
там, я бы сказала, супер льготный в нашем
понимании. Под низкие ставки, там, ну, в Европе по 3-4%.
А в Германии под ноль.
Под ноль, да?
Да. Если вы...
Ну, это просто во Франции, я знаю, 3% под такой
если
кредит
вы,
на ремонт.
Капитальный ремонт совмещаете с мероприятием по ресурсосбережению, 0%.
Здорово.
То есть власть заинтересована.
В России, я так понимаю, сейчас даже нормы такой нет.
Нет нормы, есть поручение Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что я абудирую вопрос о льготных кредитах на капитальный ремонт очень давно. И до того, как были введены санкции, вот в Ростовской области шел эксперимент и был очень удачным. В очередь стали дома жилищно-строительных кооперативов за этими средствами, потому что там кредит давали под 7,5-8% и на длительный срок. И вы знаете, и качество было другое. Вообще идеальная схема, вот вы правы, вот я чувствую, что вы не сторонник общего котла, в отличие от Чибиса. И вы правы, потому что идеальная схема, на самом деле, она уже отработана, и в том числе в России. Это дома жилищно-строительных кооперативов. Они сами принимают решения. Открывают фонды специальные для капитального ремонта и либо накапливают, либо на собрании по мере возникновения проблемы принимают решение такое, понимаете? Потому что в период инфляции накопление очень опасная схема, да? Деньги эти инфляция съест. Еще не дай бог обанкротится банк, где в уставном капитале больше 20 миллиардов. Ну, это ужасно. А это условие как раз для открытия спецсчета.
По льготному кредитованию вы не предлагали какой-то законопроект или какую-то норму ввести?
Мы предлагали, это должна сделать, в принципе, это должно быть решение Центробанка. И мы с Эльвирой Набиуллиной эту тему обсуждали, да, значит, почему на ипотеку у нас выделяются средства, но на самом деле, наверное, и эти средства – это последнее, что может сделать бюджет. И я говорю об этом сейчас в порядке мечты, когда закончится кризис, но все-таки говорить об этом нужно, потому что без этого говорить о нормально функционирующей системе капитального ремонта, системе финансирования капитального ремонта нельзя.
Но законодательно обязать… Центробанк вы не можете, да, но законодательно обязать, там, не знаю, какое-нибудь правительство через его фонды, вроде фонда содействия развитию там, ЖКХ или что-то в этом духе, ввести новую программу по льготному кредитованию, вы это можете сделать или вы не можете это сделать?
Это, к сожалению, это не компетенция моего комитета, это комитет по экономической политике, комитет по финансовым рынкам. Да, этим нужно заниматься, я категорически на этом настаиваю, понимаете? Потому что, еще раз повторю, говорить всерьез о системе финансирования капремонта. Ну вот вы, у вас на спецсчете в вашем доме миллион, вам надо поменять лифт, он стоит 1,5 миллиона. Но почему не дать кредит на длительный срок на эти 500 тысяч рублей, да, и постепенно, без особой нагрузки, граждане многие просто не почувствуют этой нагрузки.
Но разделенные на 30-50 квартир – это вообще не проблема.
Да.
По поводу Госдумы и вашей позиции там, да, вот несмотря на то, что вы председатель, в комитете большинства у оппозиции нет.
Да.
Вот я посмотрел там по базе в Госдуме, там у вас 29 подписанных президентом законопроектов за всю историю вашего депутатства. Ну, на мой взгляд, это очень неплохой результат для оппозиционера, но тем не менее. Не возникает ли у вас некой фрустрации от того, что от этих многих лет работы в оппозиции, что очень мало инициатив удается реально продвинуть в жизнь. Может быть, в Единую Россию стоит перейти?
Нет, боже, сохрани.
Ну, просто здесь вопрос же личных амбиций и принципов. Против результата. Там, имея контроль, например, над комитетом, вы сможете достичь большего.
Это у вас иллюзия, потому что мне недавно на заседании комитета сказали, что если не будет положительного отзыва правительству, мы не проголосуем. То есть это управляемая фракция. В отличие от «Единой России» и некоторых других фракций, у нас можно не голосовать, если ты не согласен с концепцией законопроекта. То есть ты должен только на фракции об этом сказать. Вот это было мое условие вхождения в «Справедливую Россию». Кстати.
Вот на сайт нам пишут, что вы 15 лет уже в Думе, и за этой ситуацией в ЖКХ стало только хуже.
Ну, правильно. Ну, давайте, обвините меня в том, что кризис мировой, да, это будет замечательно. На самом деле, самая большая неудача – это мой альтернативный жилищный кодекс, который не прошел, а прошел правительственный в свое время. Я тогда одномандатницей была, да, это прошло в 2005 году даже. К сожалению.
Ну, как часто возникает желание все это бросить? Ну, просто потому что, ну, очень
вечером,
понятно, очень
вечером,
много сил тратится.
Да,
надо просто
очень
каждый
много
вечер.
Сил. И, к сожалению, я должна констатировать, что все, что мне удалось сделать, это благодаря Верховному суду, его толкованию, Конституционному суду, как я сейчас вот иллюстрировала, да, тоже удается. То есть, скорее... Вы понимаете, какая ситуация? Скорее удается больше остановить плохого, чем сделать хорошего, то, что у меня лежит сейчас вот больше дюжины инициатив, которые все в пользу граждан. Понимаете, я не могу их провести. Если Сергей Михайлович Миронов не пришел к президенту, и президент не дал поручения, вот как по Тимирязевской академии, да, ситуация, если бы не президент, это не прошло бы.
Ваша еще одна инициатива очень громкая. Несколько меня удивило, да, то, что за год до выборов вы начали кампанию фактически по уничтожению целой отрасли малого бизнеса. Это хостелы.
Как громко звучит.
Хостелы, да. Это целая отрасль, да. Вы говорите, что там, что они несут угрозу наркомании, алкоголизма, и даже террористическую угрозу. Мне, честно говоря, это непонятно, учитывая, что у нас приближается чемпионат мира по футболу, нам нужны гостиничные места, и хостелы – это нормальная абсолютно история в Европе. Ну, да и здесь много хостелов, там есть несколько знакомых, которые делают этот бизнес, у которых вполне себе приличные маленькие гостиницы, и там нет никаких наркоманов, алкоголиков, террористов.
Никаких нет проблем, если хостел создается в нежилом помещении, а еще лучше в отдельно стоящем здании. Нет проблем. Я сама в таком хостеле в городе Копенгагене была. Но в 18:00 значит, эти граждане, которые на других этажах находятся, четырехэтажного здания, берут багет под мышку и уходят домой. То есть никому никакого беспокойства этот хостел не доставляет. А мы приехали где-то в 12 часу ночи. Понимаете? Естественно. Значит, я хочу сказать, что у нас проблема не в нашем законопроекте, не в нашей инициативе, а проблема... что этот бизнес незаконно работает на сегодняшний день, и я вам элементарно это продемонстрирую. Значит, существует статья Гражданского кодекса. Сначала ее хотели исправить, не удалось, не дал совет при президенте ее исправить. О том, что вы можете заниматься предпринимательской деятельностью, переведя жилое помещение в нежилое. Согласитесь, все-таки жилое помещение – это для того, чтобы люди там жили, отдыхали, растили детей.
В Москве переводят первые этажи зданий в нежилой фонд, и там делают магазины.
Вот дело в том, что когда я занялась этой проблемой, а занялась я ее только по обращениям граждан, естественно, я должна реагировать, я депутат, да, от Москвы. Так вот, посыпались обращения, в первую очередь, из Москвы и из Санкт-Петербурга, двух крупных.
Здесь больше всего хостелов.
Да, больше всего хостелов. И больше всего протестов. Я провела слушание, и мне сказали, приехали из Санкт-Петербурга, сказали, кто вам сказал, что мы за? Значит, это круглосуточный режим работы. Постоянная нагрузка на инфраструктуру, лифт, стук и так далее. Вот представьте себе, что у вас родственник инвалид в доме или у жены маленький ребенок, да, грудной, она там с ним сидит и вздрагивает от этих вот ударов. Чемоданы постоянно, какой-то контингент, непонятно какой, в принципе, любой. Федеральная миграционная служба не может войти в жилище. Это запрещено Конституцией. Роспотребнадзор не может проверить санитарные нормы. Это запрещено Конституцией. И так далее можно перечислять. Жилищная инспекция – то же самое. Они не могут войти в жилое помещение и проверить, что там. Понимаете? То есть это нарушает грубейшим образом гражданский кодекс, это нарушает нормы жилищного законодательства, нарушает, я уже не говорю про санитарные нормы и так далее, и так далее. И вот союзники хостелов, как только в их доме образуется хостел, становятся ровно на 180 градусов, меняют свою позицию, становятся горячими противниками хостелов. Значит, в нежилом помещение, пожалуйста. Хотя у нас были жалобы и на переведенные в нежилое на первом этаже хостелы, потому что заплеванная территория, окурки, там шприцы и прочие-прочие всякие прелести. Да?
Не, ну это же всегда вопрос контроля. Если есть, если хостел переводится, ну, находится там, где в нежилом фонде, то какие проблемы туда имеют доступ и ФМС,
только об этом, и все это нужно? Только об этом и говорим мы в своей законодательной инициативе, что в жилых помещениях нельзя заниматься предоставлением гостиничных услуг. Еще два обстоятельства можно?
А что же делать с Airbnb? Вот, его в Берлине, к сожалению, уже запретили.
Значит, еще одно обстоятельство. Это жульнический бизнес, потому что не переведя из жилого в нежилое, они тарифы оплачивают, коммунальные услуги по тарифам для населения, которые дотируются из бюджета. Значит, они обманывают бюджет. Второе. Налоги они платят как за жилье, а не как за нежилое помещение. А это многократно отличается. То есть они дважды обманывают бюджет. Понимаете? Я уже не говорю о том, что они снижают рыночную стоимость квартир в этом доме, потому что ни один идиот не пойдет покупать квартиру, если он видит, какая там обстановка во дворе.
Как итог, у нас уже закончилось время. Давайте хостелы запрещать не будем.
Да, будем их в нежилых зданиях пропагандировать.
Или в нежилых помещениях.
Или в нежилых помещениях, да.
Это была программа «Власть». У нас был в гостях депутат Госдумы Галина Хованская. Меня зовут Олег Беркович. Встретимся через неделю во вторник, 12:05. Все, новости, пока.